Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 26 мая. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость Максим Кононенко, журналист. Максим, здравствуйте.
Здрасте.
Раз уж программа «Пиджаки», я решил вас все-таки спросить. А вы когда-нибудь в пиджаке бываете?
Я надевал, как все нормальные люди, на выпускной и на свадьбу два раза. А потом меня пригласили на прием в Кремль.
Так.
К Путину. И я пошел в магазин, купил себе костюм, надел его, сходил на прием, после чего, не знаю, куда-то костюм делся. А потом меня пригласили на Валдайский клуб, опять к Путину. Я опять пошел, купил себе пиджак. Вот четыре раза было.
Это пиджак для Путина, Максим Кононенко, так получается.
Да.
Только единственный человек, который чаще всего видит Максима Кононенко в пиджаке, это Владимир Путин. Слушайте, вот только что, вот буквально в эту секунду, приходит сообщение о том, что Михаилу Горбачеву запретили въезд на Украину.
Ну что ж теперь делать? Теперь Михаил Сергеевич... Что, он расстроится, что ли?
Нет, он-то, понятно, не расстроится.
Тем более, что он третьего дня сказал, что он... не при этой власти.
Он и не собирается.
Не собирается.
Да, да, да.
И все мы не собираемся, я не собираюсь.
Но эта логика, она вот для чего? Ну, понятно же, что...
Ну, им надо же как-то отвечать. Они же находятся в истерическом состоянии. Когда, вот как у нас население находится в истерическом состоянии, там, перед, например, 9 мая, там, не дай бог ты что-то не так скажешь.
Можем повторить.
Да, обязательно должна быть какая-то реакция. И здесь, значит, обязательно должна быть какая-то реакция, потому что давит же на тебя... вот в воздухе висит какое-то общественное мнение, которое на тебя давит, и ты должен принять какие-то меры. Ну вот запретить въезд, например. Но... Он же сказал, что тоже забрал бы Крым. Ну как на это не отреагировать? Они должны отреагировать, они отреагировали.
Ну вот тогда дальше. Продолжаем на этом направлении. Сегодня Песков комментировал заявление Порошенко о том, что он, мол, Савченко вернул.
Да.
А еще и...
А Савченко у нас еще адвокат Фейгин вернул, как мы знаем. Он вчера об этом писал в Твиттере. А сегодня посол Украины в США сказал, что Обама Савченко вернул. Так что, значит, это как то бревно, которое Ленин, значит, носил на субботнике. Ему помогало довольно много людей.
Понимаете, но
здесь то же самое.
Но с другой стороны, Савченко ведь вернули.
Савченко вернул Путин.
Но Савченко вернули.
Да. И правильно сделали.
А не произойдет ли так же с Крымом? Ведь логика Порошенко в этом.
Нет, Крым... Савченко гражданка Украины, ради бога. А Крым наша территория. Тут это не похоже.
Нет, никакой
логики. Как мы можем вернуть нашу территорию?
Нет, насколько я понимаю, Порошенко все-таки настаивает на том, что мы сделаем это почему-то. Нас заставят.
Ну, это невозможно.
Ведь Обама... Порошенко и Фейгин возвращали Савченко. Возможно, Фейгин отойдет.
Триумвират.
Конечно. Ну, нет, но эти разговоры, они ведь долго будут.
Ну, смотрите, военной силой у нас нельзя отнять Крым. Потому что у нас ядерных боеголовок больше, чем у всех в мире. Значит, других никаких методов не существует. Вот и ответ на этот вопрос. Вот если бы Савченко была гражданкой России... Вот она бы сюда приехала бы, приняла бы гражданство Украины, России, а потом поехала туда, значит, что-то там натворила, ее бы взяли. Вот здесь бы мы бы ее не выдали. А раз она гражданка Украины, мы ее выдали. А Крым наша территория, а не украинская, поэтому как мы ее можем отдать?
Западная пресса, описывая вот этот обмен Савченко на Ерофеева и Александрова, она, в общем, достаточно, что называется, одним голосом. Пишут о том, что это Порошенко выиграл.
Нет, почему?
Почему
это выиграл Порошенко? А в чем выигрыш Порошенко?
Потому что патриотка вернулась.
Ну, смотрите.
Он говорил, парень сказал, парень сделал.
Есть некая... от этого есть некий пиар-эффект, конечно. Да, Порошенко сейчас, у него там пару процентиков может поднимется рейтинга. Но в долгосрочной перспективе такая фигура, как Савченко, она только там все перепутывать будет. А вообще им политически невыгодно ее возвращать именно в долгосрочной перспективе.
Потому она что им выгоднее сидящей.
Они ее сами накачали, да. А вот как бы она сидела, они все время про это говорили, что Путин, значит, тиран, что Россия страна-агрессор там и прочее. А теперь они, значит, всю эту спалили ситуацию. Сейчас они, конечно, там будут ее по приемам таскать несколько дней. А потом она начнет говорить всякие слова, и всем
она
будет стыдно за эти слова.
Она начала говорить вчера, насколько я понимаю,
да.
Уже достаточно.
Так что это вот очень похоже на фильм «Walk the Dog». Помните, там возвращали, значит, этого самого сержанта, который назывался «Старый башмак», который оказался в итоге, значит, серийным убийцей, там, и психопатом, значит, и прочее. Вот это очень похожая ситуация.
Мебель пишет, что она будет обычной смешной депутаткой, в долгосрочной перспективе ее забудут, так же, как Семенченко, Полторака и прочих шкиряков.
Политические элиты Украины будут делать все для того, чтобы так произошло.
А 151-й спрашивает про вторую часть этого обмена, почему мы, это его формулировка, почему мы не празднично встречали наших мужиков?
А мы страна такая, знаете, не праздничная. Мы страна суровая, холодная и деловая. Наши люди вернулись домой и поехали к семьям. А Савченко вернулась домой. Ее повезли к президенту, чтобы он ей там медаль вручил. Вот разность подходов между миром ритуалов и миром реальной жизни, который из себя представляет Россия. Я считаю, что это правильно, что мы не встречали никого там на красных ковровых дорожках. Люди делали дело, между прочим, они подписывались на то, что они могут попасть в плен. Их из плена вызвали, они поехали по домам.
Мы и сейчас продолжаем говорить, что они сами там оказались.
Ну, даже если сами, все равно это на наших граждан.
Вообще, вот этот обмен, он закрывает все вопросы?
Нет.
О том, как Савченко оказалась на территории России, как...
А это туда все давно уже никому не интересно, как они там оказались. Есть приговоры, значит, надо обменять. Есть еще Сенцов, который там сидит про запас.
Ну, но он не один, и таких людей много.
Ну, почему много? Я что-то не слышал про много судов.
Около 10 человек, я помню, до 20.
Ну, понимаете, для того, чтобы было такое внимание, фигура должна быть раздута, конечно. Так-то, если сидят какие-то безвестные люди...
Иначе говоря, этот обмен не означает, что, вот, к примеру, тот же Сенцов вернется.
Ну, он должен рано или поздно вернуться, потому что это тоже фигура довольно... известная, и за него там, тем более он считается почему-то звездой кинематографа, и за него вписываются всякие другие звезды кинематографа. Поэтому, я думаю, рано или поздно и здесь тоже будет какой-то обмен произведен.
Но справедливость приговоров — это вопрос для обсуждения в этих условиях?
Или я не знаю главное... про Сенцова, но дело Савченко, оно, конечно, паленое абсолютно. Ну, это очевидно было.
Можно ли говорить то же самое про вот это зеркальное дело Ерофеева и Александра?
А мы не знаем, чего там с Ерофеевым Александром.
И это важно нам знать, или тут уже не важно?
Но то, что на Украине тоже бывают паленые дела, ну, это очевидно. Вот сейчас, например, они там готовятся судить этих несчастных беркутовцев, которые 2 года уже сидят без суда. Тоже паленое абсолютное дело.
Роман пишет, пытаясь объяснить, почему у нас не было праздника. Кстати, 60-й пишет, мы суровые и дикие.
Так... Нет, мы не суровые и дикие. Мы суровые и цивилизованные. Строгие.
То есть цивилизованные не радуют.
Почему у нас гей-парадов не проводят?
Подождите, американцы, потому что когда это... возвращаются из Ирака, возвращались. Их
да.
Там как встречали.
Потому что они не суровые, они тоже карнавальная совершенно нация. А мы не карнавальная нация.
Мы их просто не пиарили, пишет Роман. И вообще они понимали, если вас поймают, мы будем все отрицать.
Да, я то же самое и сказал. Значит, еще раз, мы страна суровая. Надо просто принять это и жить с этим. А если это не нравится, надо ехать в страну, где весело. В Бразилию, например, или на Украину. Да.
7373948, код города 495. Вы можете присоединяться к разговору. СМС-портал +7 925 48 94 8. Можно через сайт, можно через Твиттер. Про российско-американскую координацию в борьбе с терроризмом в Сирии. Лавров же сказал, что Вашингтон не созрел для боевой координации с Москвой. Кто из нас до кого не созрел все-таки?
Ну, мы-то там проводили операцию. Нас пригласило законное правительство сирийское. Мы по его приглашению проводили там операцию. После чего расклад сил, как можно заметить, довольно сильно изменился. То есть мы там были, американцы, они там кто? Поэтому, конечно, они не созрели до сотрудничества с нами. Мы-то там, а они где?
А что должно произойти, чтобы они созрели?
Не знаю. Не знаю.
Нет, ну вот интересно, с вашей точки зрения, что может быть? Они должны признать нас за ровню? Или как это должно быть?
Да там дело даже не в нас. Там дело в Асаде. Они почему-то уперто считают, что Асад не должен быть президентом, хотя он законно избранный президент. И в это все упирается. То есть позиция штатов здесь, она абсолютно зыбкая и абсолютно нелогичная.
Мебель пишет, возвращаясь к предыдущему, что, мол, мы не карнавальная нация, мы алкоголики, безумцы и шизофреники.
Ну, это, может, вы безумец и шизофреник? Я, например, нет.
276-й пишет, что меня...
Хотя алкоголизма отрицать не стану.
Но алкоголизм — это все-таки болезнь. Вы признаетесь в том, что вы больной? Нет.
276-й пишет... Нет, это не болезнь, это состояние души.
Хорошо. 276-й пишет, что правильно, что обменяли, но как это обставили, это ни в какие ворота. Все-таки не выжили пиар-профит.
Вообще, то, что вчера произошло вот с этими утечками, о том, что там Штирлиц идет по коридору, значит, или Порошенко летит на самолете, а Песков говорит, а мы ничего не знаем, Кремль ничего не знает, это было безобразие, потому что это безобразие устроила украинская сторона, конечно, которая слила всю информацию. Такие обмены всегда происходят в тишине. О них становится известно только после того, как они произошли.
Слушайте, неужели вы реально можете представить себе, что в ситуации с обменом Савченко Украина могла промолчать хотя бы секунду?
А мы могли взять и отказать в последний момент, потому что они начали шум. Песков сказал, Кремль ничего об этом не знает. Все висело на волоске. Вполне возможно, что Савченко никто бы не отдавал. Он сказал, ребята, мы же с вами договаривались, чтобы все было тихо. Они должны были договариваться, потому что, еще раз, такие обмены всегда... О таких обменах общество всегда узнает после того, как они произошли.
Когда все уже в семье. Да, Ганс пишет, возвращаясь к нашим, что будет с ними дальше? Напоминает, участие наемника в вооруженном конфликте наказывается лишением свободы на срок, ну и так далее.
Ну, да угомонитесь, все будет нормально, у них продолжат службу, если захотят. Не захотят, пойдут на пенсию.
Ну а вот эта история, которая... Они ведь на чем-то настаивали, они давали интервью. А неужели это не выйдет им боком?
Мы не узнаем об этом. Выйдет им это боком или нет. Если они действительно сотрудники...
Они пропадут?
ГРУ, мы об этом не узнаем. Почему они пропадут из нашего, из общественного внимания? Вот куда делись те люди, которые убили Зелимхана Яндарбиева?
Они приехали сюда для отбывания.
Да. Их как раз
и больше никто не
ковровой дорожкой.
Да.
Мы не узнаем об этом.
676-й вспоминает председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева. Ну, не последнее его пребывание, а пребывание его в Крыму. И пишет, еще пара встреч Медведева с крымчанами, и Порошенко вообще делать ничего не придется. Вот как вы к этому относитесь? Ведь,
Нет, я думаю, что даже если... будет нечего жрать, Крым никогда не вернется на Украину.
Дело Нет. даже не в этом, а ведь тут пытаются говорить о том, что говорит Медведев.
Ну, слушайте, ну у каждого абсолютно политика бывает косяк.
Это косяк?
Это не конечно, это косяк. Не первый и не последний у Медведева, и у Путина бывали косяки. У любого человека бывают такие косяки. Нет,
ну, в какой момент количество косяков переходит в качество? Ведь люди, которые пишут...
Это может перейти, если действительно это происходит систематически, и человек становится смешным.
Ведь понятно, что 676-й он не про Порошенко в данном случае пишет, а про Медведева.
Что?
Ну, он думает, что вот Медведев настолько серьезные ошибки делает, что Порошенко даже делать ничего не придется, мол, крымчане сами захотят на Украину. Вы говорите, нет, этого
не произойдет.
Не захотят
они на Украину, нет.
Но тогда вы говорите, что и ошибки-то Медведева.
Почему
вы
говорите крымчане? Это русские люди. Ну, там живут русские
напишем.
Люди. Значит, русские никогда не захотят на Украину. Это абсурд. Русские хотят в Россию. Значит, крымчане — это кто? Нет, русские там живут. Они никогда не захотят ни на какую Украину. И Медведев сегодня есть, завтра его нет. А Крым будет всегда. Поэтому что вы говорите глупости какие-то?
Главрыба из Крыма, кстати, пишет, все нормально, и большинство все понимает. Хотя цены действительно неадекватные, а дороги к приезду Медведева, будь здоров, как залатали. Либерал пишет, Медведев
цены
же...
Цены неадекватные, смею вас заверить, и в Москве тоже.
Либерал пишет, что Медведев сказал правду, а вы это называете косяком. 276 пишет, не выдал ли Медведев государственную тайну?
Да нет,
теперь
нет.
На Западе
какая
решают, что у них
тайна?
Правда нет
как
денег.
В мальчишеке-бальчише. Что же это за страна такая, где любой мальчиш знает военную тайну и никому никому ее не рассказывает. Вот мы в нашей стране все знаем эту главную тайну о том, что денег нет.
Подождите, вы только что жаловались до эфира на то, что происходит в центре города. Там деньги есть, это очевидно. Ремонтируют дороги.
Ну, это я говорю о нас. У нас денег нет. У вас есть деньги?
Нет, подождите. Но мы же с вами не выдаем пенсии людям. Медведев ведь говорил о пенсиях.
Ну да.
Денег все нет, знают, что денег нет на пенсии.
На индексацию пенсии денег нет. А мы, мы же не можем тут оперировать цифрами. Мы же не знаем, сколько нужно денег на индексацию пенсии, а сколько нужно денег на то, чтобы раскопать в Москве, значит, все дороги.
А чего тогда...
Сравнимы ли эти суммы?
Но если он действительно сказал очевидные вещи, а что тогда Ну вот, ну реально, люди же прикопались к этой фразе.
Ну потому что это смешной эпизод. Ну конечно, денег нет, а вам удачи. До свидания. Это смешной эпизод. Над этим смеются. Кстати говоря, это
пытаясь, не... Пытаясь сказать, что это страшная ошибка, так ни в коем случае.
Нет, это, конечно, как бы косяк Медведева как политика, потому что политик не должен так говорить. Политик всегда должен говорить так, чтобы вы были счастливы.
Денег нет, но мы найдем.
Политик не... Да, он говорил, найдем, проиндексируем. Политик не должен никогда говорить вот эту, рубить правду матку, потому что людям это не нравится. Вот если политик скажет, ребята, у нас все плохо и будет только хуже, они скажут, а ты зачем нам тогда такой нужен, если будет все только хуже? Нам нужен тот, кто сделает лучше. И поэтому политик должен сказать, послушайте, вот завтра будет все круто. И Медведев должен был сказать...
Дайте время, все
да,
получится.
Да, он должен был сказать, пенсии проиндексируем, вот-вот, все будет. До свидания, удачи. А он говорит, денег нет, удачи. Это косяк.
Роман пытается тоже объяснить, что смешно не про денег нет, а про продолжение, именно в сочетании того, что было сказано
именно
в начале.
Да, именно сочетание.
Да, смеются не потому, что смешно, а потому, что все вы наедине со своими проблемами. Не очень понятно, о чем написал наш слушатель. Ну и мебель, наконец. Ну как так, на ремонт дорог есть деньги, а на миллионы пенсионеров нет?
Еще раз, мы не знаем соотношение этих сумм. Мы не знаем, сколько сейчас тратится денег на ремонт дорог в Москве, а сколько нужно денег для того, чтобы проиндексировать пенсии пенсионерам. И замечу вам, что пенсионерам-то каждый месяц платят. Поэтому мы не можем здесь это сравнивать. Может, на ремонт в Москве нужно...
Ну, еще и индексируют пенсии, это тоже правда.
Условный миллиард, а на пенсии нужен условный триллион. Понимаете? Тогда, конечно, глупо брать этот миллиард с дорог и вкладывать его в пенсии, потому что он все равно проблем не решит, а дороги не будут подчинены.
Хорошо, тогда дальше мы возвращаемся, потому что пока мы с вами пытаемся понять, можно ли деньги оттуда взять и потратить в другом месте, мы читаем Сергея Глазьева, который, как известно, советник президента, да. И который говорит, что у нас безумная экономическая политика Центробанка. Это оценка. Которая звучит из уст советника президента.
Сергей Юрьевич Глазьев говорит это последние 20 лет.
Так он же не единственный, кто там позволяет себе столь жесткие оценки.
Ну, это нормально, идет дискуссия.
Это так должна выглядеть дискуссия?
Ну, я думаю, что ничего такого он не сказал. Ну, безумное, да. Он же не... понимаете, это советник президента, это не это происходит не внутри одной политической партии, в которой, например, человек, допустим, что председатель Центробанка, член политической партии. Можно себе такое представить? Ну, с большим трудом, допустим. И этот тоже член одной политической партии. Тогда они не могут так друг про друга говорить. А это люди, которые, они абсолютно ничем друг другу не обязаны. У нас Центробанк независим. Поэтому любой советник президента может говорить про него все, что угодно.
То есть, если советник президента называет политику Центробанка безумной, ну, это не значит, что
это
она должна
мнение.
Быть...
Он советник президента.
Да, Зигмунд в кафе.
Так... Он президенту приходит и говорит, это безумие то, что делает Центробанк.
Но если это безумие, почему к нему не прислушиваются?
А потом к президенту приходит председатель Центробанка и говорит, ваш Глазьев дурак. А президент сидит, вот он, это человек, который выслушивает мнение экспертов и на основе их, согласно своему внутреннему убеждению, принимает какое-то решение. Вот он слушает Глазьева, потом он слушает Набиуллину, там, Кудрина.
Да, это как раз вчера было.
Какого-нибудь еще там...
Там был Титов,
Клепача,
там был Кудрин.
Вот он их всех слушает. И говорит, ну вот я послушал, мне кажется, что там прав Кудрин. Кудрин прав.
Многие предполагают, что именно так думает Путин.
И это было бы, кстати, хорошо. А скорее всего будет не так. Он говорит, вы знаете, давайте мы...
От
Кудрина возьмем вот это, от Глазева вот это, значит, от Клепача вот это.
Но это ведь опять не будет работать.
Да, это не будет работать.
Но, а и это будет не впервые?
Да, и это будет
не
впервые.
А почему у нас принимают такие решения?
А чтобы никого не обидеть. Потому что президент у нас гуманист.
Зигмунд в кафе через Телеграм нам пишет, он уже все посчитал про 40 миллиардов. 40 миллиардов рублей в месяц, это на 40 миллионов пенсионеров повышение пенсии всего на 1000 рублей. Мол, типа не сработает.
Ну, 1000 рублей для пенсии, это, конечно, прилично, если пенсия там, допустим, 8 тысяч рублей. Но действительно, в долгосрочной перспективе это бессмысленно.
Другой, 151-й, посчитал, что ремонт улиц в Москве
вот,
это 112 миллиардов.
Кстати, есть хороший пример. Знаете, так. Вот стипендии в профессиональных... как это называется теперь, колледжи.
Ну да.
У нас в колледжах там платят стипендию. Она какая-то такая, там типа 100 рублей. И вот ее надо заплатить всем студентам. Это же абсолютно бессмысленное дело. Можно эти деньги взять и не платить, потому что они ничего в жизни студента не меняют.
Но их нельзя отменить, потому что студенты будут недовольны.
Да, да.
И их родители
и вот
тоже.
Вот абсолютно какая-то вот такая вот бессмыслица.
138-й пишет, и слава богу, что Центробанк независим, читает Глазьева, а то мы бы по Глазьеву денег напечатали и превратились бы в Венесуэлу с инфляцией в 720%.
Мне тоже не нравится предложение. Я не экономист, на самом деле. Но мне предложение Кудрина... вот. Нравится больше, чем предложение Глазьева, потому что Кудрин говорит о чем? Давайте сделаем независимые суды. Это самое главное. Это первое. Но об этом все говорят уже там 100 лет.
У нас есть книга по делу независимых судов, но это же такое общество. Как мы можем сделать независимые суды завтра?
Очень просто. Судья не должен зависеть от мнения начальника.
Начальник формально он и теперь независим.
Он зависит, конечно, потому что начальник его может уволить. А президент может его не утвердить. То есть надо убрать это утверждение судьи президентом.
А кто тогда будет увольнять судью?
А судьи, они избираются на определенный срок.
То есть мы будем избирать судейских,
ну, да.
А потом они будут представать да. перед нами. Хорошо, надо выбирать. Вот и Роман об этом пишет. Теперь дальше. 151-й все-таки настаивает, что ремонт улиц в Москве стоит 112 миллиардов, дыра в пенсионном фонде 346, так что вы не правы. В общем, на ремонте можно было бы сэкономить, я так понимаю. 151-й настаивает, что можно было бы одни деньги потратить в другом месте для пенсионеров.
Ну, я не могу на это ничего ответить, потому что я этими цифрами не владею. Есть они такие?
Я попрошу вас надеть наушники. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Наши слушатели к нам присоединяются. 7373-94,8. Так, а что у нас?
Алло.
Да, слушаю вас.
Добрый день. Вот я недавно подключился, но вот, меня удивляет казенный оптимизм вашего гостя. Над Медведевым смеются не потому, что он сказал, что денег нет, а потому что они опубликовали свои декларации. Медведев там 10 миллионов зарабатывает в год. И обызвали обзыл, который вот электронное правительство, он 230 миллионов.
Ну он богатый человек, почему
вот нет? Из-за этого люди смеются. А помимо этого с пенсиями надувают постоянно. И когда говорили вот такие, как ваш гость, что пенсии опережающими темпами прибавляли, их так прибавляли, что по покупательной способности они все время отличаются от советских. Пенсии все больше и больше.
От советских.
Понятно. Мне кажется, вы слушали какую-то другую передачу, еще меня обвиняете в казенном оптимизме. Я на самом деле в будущее гляжу с пессимизмом в экономическое, в наше. Я думаю, что будет хуже. Лучше не будет.
Почему?
Ну, по крайней мере, при этом правительстве, при этой системе власти существующей.
А в чем проблема? Ведь люди-то хотят, чтобы вот чего? Тут
проблема
даже не в 10
том,
миллионах
что никто
дело.
Не верит.
Пусть
Кудрин
мне пенсию платят больше. Все.
Кудрин, что сказал он? 13 триллионов рублей лежит на счетах предприятий. Предприятия не хотят их вкладывать никуда, потому что они не верят. Вот, собственно, и весь ответ.
Журналист Максим Кононенко. Это программа «Пиджаки». На очереди информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 26 мая, четверг. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость – журналист Максим Кононенко. Прямой эфир. Телефон работает. Можно на СМС писать. Портал можно писать через Телеграм, можно через сайт, можно через Твиттер. Многие уже это сделали. Мебель, вот, например, пишет, менять правительство бессмысленно, они потому что все одинаковые.
Ну, ну да, я оговорился, что дело, да, не в конкретном правительстве все-таки, а в конкретном, в конкретном вот этом слое политической элиты, который сейчас у нас при власти.
Но Мебель пишет о зависимости всего от одного человека в системе.
Это да, это плохая система, именно потому, что не существует очевидного для всех механизма ее смены.
Больше того, другой механизм, понятный людям. Вот помните, вы говорили до новостей про судейских, да?
Да.
Так вот, 912 пишет, я представляю, кого выберут в судьи, если их будет выбирать народ. Ну, улицы читают.
А не обязательно сейчас сразу делать, чтобы народ выбирал. Пусть там как-то судьи выбирают. Ну, здесь можно придумать какие-то механизмы, если постараться. Но
как тем... только судьи будут выбирать, они будут друг от друга зависеть, и мы вернемся к тому, с чего пришли.
Можно,
если мы выбираем как люди, мы знаем, кого выберем.
Можно придумать такой механизм, при котором все будет по-честному. Можно, если поставить себе такую цель. Сейчас мы в эфире этого не придумаем.
Нет.
Но,
то есть вы хотите сказать, можно, что у нас прежде не ставилась задача по-честному привести людей к каким-то выборным местам,
нет,
постам?
Нет, не ставилось, не ставилось. У нас вообще страна вертикально ориентированная, и я на самом деле согласен, что в каких-то... это оправдывается довольно многими, значит, аргументами, потому что у нас действительно огромная территория, очень плохо заселенная, ей надо довольно жестко руководить. Но, тем не менее, вот Министерство внутренних дел, например, когда участковый милиционер в городе Владивостоке является подчиненным министра, который сидит, значит, в Москве на Октябрьской площади, это слишком громоздко. Вот, поэтому мне система полицейская американская кажется более логичной. Для такой большой страны.
Это же касается только полиции.
Ну почему? Судейская система у них тоже
ну,
есть
хорошо,
какая-то. Можно 366 посмотреть.
366-й спрашивает, а надо как менять устроено? Как переломить принцип, что исполнительная власть, по сути, законы Думе диктует? И надо ли менять этот принцип?
Я не знаю. Это технологическая тонкость. Я не знаю. Наш парламент довольно идиотский, но он не более идиотский, чем американский, да, потому что, например, законы типа акта Магнитского, это же абсолютно шизофренические идиотские вещи. Вот. Поэтому я не знаю, можно ли доверять парламенту управление страной. Вот у меня есть сомнения на этот счет. Любому парламенту, не обязательно только русскому. Любому парламенту. Потому что все-таки это скопище очень разных людей с очень разным уровнем компетенций. Поэтому я как бы не вижу проблемы в том, что законы разрабатываются в правительстве, а потом предлагаются парламенту для рассмотрения. Почему нет? В правительстве сидят профессионалы, а в Думе в общем случае нет.
Подождите, в правительстве сидят профессионалы, как это так или иначе можно... Мы вернемся несколько минут назад, все будет только хуже.
Ну, или это у любого... Это не обязательно взаимосвязанные вещи. Значит, все будет только хуже, потому что никто ни во что не верит. Потому что абсолютный цинизм пронизал общество, и светлого будущего никто не видит. Никто ничего не хочет делать. Ведь профессионал тоже может не хотеть ничего делать. Вот сидят там какие-нибудь профессиональные вице-премьеры и думают, а горину все огнем. Кучу себе лучше куплю вот эту яхту из каталога. А он, может быть, при этом очень профессиональный человек.
Ну, смотри, 366-й продолжает. Если нельзя доверять парламенту, как вы об этом говорите, значит, получается, и народу нельзя доверять, потому что народ же парламент выбирает.
Безусловно, нельзя.
Зачем выборы?
Народу нельзя
вообще
доверять. Народу нельзя доверять.
А про судьи?
Нужно иметь, понимаете, для этих выборов...
Тем более, что Аксель пишет, что если выбирать судейских, то это поставит под угрозу управляемость всей системы исполнительной власти.
Ну, мы сейчас с вами, если мы погрузимся сейчас вот в обсуждение этого вопроса с технологической точки зрения, то мы просто спалим время передачи, которого осталось не так много, и никакому, значит, решению не придем. Что такое
Но
выборы?
Но вы полагаете, что такое решение
есть? Что такое выборы?
Есть.
Выборы, да, я полагаю, что любое решение всегда есть. Выборы — это система обратной связи, да? Вот мы народ, мы, значит... Нас много, мы принимаем какое-то решение путем выборов. Это решение может оказаться как хорошим, так и плохим. Если это плохое решение, мы его поменяем через 4 года там, или через 5 на другое. А существующий механизм нам не позволяет исправить эту ошибку. Вот о чем я говорю.
7373948.
Это механизм обратной связи.
Да. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня удивляет, что у нас в экономической политике никогда не смотрят на соседей. Вот в Литве был один премьер-министр, он жил в трехкомнатной квартире в Вильнюсе. Но это один был такой, честно сказать. Я тогда спросил, а таможня-то на что? Что, нельзя через таможню собирать на коттедж? И что касается России, вы знаете, я думаю, что, допустим, надо идти к взаимным политическим уступкам и стратегическим политическим договоренностям. Той же таможни, что, например, итальянский виноград «Слезы Мадонны» или там импортные помидоры «Бычья кровь» должны появиться на российских прилавках.
Ну,
неожиданно.
То есть вернулись, вообще в итоге перешли к конкретным помидорам.
Я ничего не понял. Вот вы.
Но помидоры вернуть нужно.
Какая Литва? Что такое Литва? Где это? Я не понимаю. Когда мне говорят Литва...
Это чуть севернее на запад. Но она небольшенькая такая.
Ну вот пусть он там живет хоть в однокомнатной квартире. Мы великая страна. Что, у нас премьер-министр будет жить в трехкомнатной квартире? Да стыдно нам будет. Перестаньте. Должен жить во дворце. Литва какая-то. А насчет...
Не, подождите, вот вы сейчас серьезно говорите, что должен жить во дворце?
Ну да, совершенно серьезно. Совершенно серьезно. Ну, президент американский живет в Белом доме. Специальном построенном, между прочим, в 18 веке еще. Специально
Там американцы указывают?
Построенном здании. Это, значит, смотрите, американцы строили... у нас разные государства. У нас государство исторически, которое формировалось... очень постепенно, на протяжении тысячи лет, к нему там приделывались какие-то детали, туда-сюда оно менялось. Американцы свое государство с чистого листа нарисовали. Они сели и сказали, давайте мы сейчас сделаем у нас государство, и мы вот так придумаем, мы построим такой специальный город, в котором будет сидеть, значит, вся наша власть. Мы вот такую сделаем красивую, значит, площадь. На одной стороне будет, значит, президент, на другой стороне будет парламент, в середине будет, значит, красивый обелиск стоять, и все это будет показывать, как у нас все круто. Мне такой подход нравится, на самом деле. Хотя у нас вот традиционалистское такое государство, но мне кажется, что президент должен жить, например, в Кремле. Вот мне кажется, это правильно. Вот у него должен быть в Кремле вот этот, значит, его дворец, и люди должны приходить в Кремль на экскурсию, им будут тыкать пальцем в окно, говорит, вот там живет президент. И водить туда экскурсии.
Нет, ну, вы же понимаете, что следующий вопрос, то есть вы не против вот таких зарплат президента, депутатов, чиновников высшего уровня?
Не против, мне не жалко. Мне не жалко.
А вы понимаете, почему люди обычно ставят это лыко в каждую строку, но, допустим, когда появляется депутат где-нибудь в публичном пространстве?
Нет, депутат почему зарабатывает 400 тысяч рублей, я не понимаю. Если мы говорим про премьер-министра и президента, я понимаю. Почему депутат, я не понимаю.
Ну, депутат, потому что он чиновник такого же уровня, что министр.
Он не чиновник, он не чиновник. Депутат отличается от чиновника тем, что чиновник несет ответственность за результаты своего труда. Чиновник делает работу, у него есть должностной круг должностных обязанностей, которые он обязан выполнять. Депутат никому ничего не обязан вообще. Он может забить на все и просидеть 5 лет в парламенте, даже не ходить туда.
Тогда почему это у них такие там... большие зарплаты? Они ведь сами говорят,
мы их
не устанавливали.
Как
нам
это
практически...
они их не устанавливают? Они их устанавливают все сами.
Они всегда один за другим говорят, не-не-не, нам установили. Не-не.
Они себе устанавливают зарплаты сами. Они голосуют за свои зарплаты. Конечно.
Тогда почему они говорят, что они готовы получать меньше? Вот так.
Да.
7373948, телефон прямого эфира. Так, вот сейчас, вот вас, да, здравствуйте. Слушаем.
Алло, здрасте, Святослав из Кологрива. Вот знаете, мне человек, конечно, он говорит, я не знаю, я не понимаю в экономике и политике, но каким-то образом он понимает, откуда, почему правительство должно иметь такие зарплаты, а депутаты не должны. Но если он не понимает в экономике, то я считаю, что и правительство... А я понимаю в экономике, я могу сказать, почему правительство такое богатое, бессовестно богатое, а народ такой бедный, у такого богатого правительства. Ну, я этого человека не спрашиваю, потому что в экономике ничего не понимаю, что мне его спрашивать.
Вы-то понимаете, это главное, объясните.
Я, конечно, понимаю. Они просто грабят население, поэтому они богаты. Это
вот
вам
так.
Любой подтвердит, кроме этого вашего...
Любой подтвердит. Вот это вот самая четко формулируемая такая история. Но это же очевидно.
очевидно, что правительство грабит. Ну, очень сложно.
Когда сложно вот так говорят, меня, конечно.
Да, вот,
говорят, очень, но очевидно, все это и так видят.
Очень сложно дискутировать на эти темы.
Хорошо, давайте про другое. 366-й
человеку, пишет. Если он понимает в экономике, я все-таки советовал бы ему из Кологрива переехать в Москву. Может, здесь что-то станет получше.
Ну хорошо, давайте 366-й пишет. Почему не сделать ответственность депутатов и министерств за закон? Ну, потому что, правда, ведь депутаты выступают самыми неожиданными.
Депутаты несут ответственность перед избирателями. Вот вы не голосуете за них, если вам не нравятся эти законы, и проблема решится.
А в этот момент вам говорят, как не голосуешь, не важно, важно, как считаешь.
Ну, это неправда. Это неправда. Манипуляциями можно там подкрутить, тем более при современной избирательной системе, манипуляциями можно подкрутить до 10%, не больше.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот у меня возникло ощущение, что предыдущий звонивший не совсем понимает, что такое вот 200 тысяч рублей, 400 тысяч рублей. Ну, по московским меркам это не бог есть какая зарплата, да. И крупные менеджеры получают сильно больше,
он чем президент. Он же из Кологрива, там
ну,
другой
да.
уровень
тут
жизни.
Тут может быть и
интернет
что?
Же все-таки.
Нет, ну и что? Ну вы же понимаете, что, может быть, вас это устраивает, но большинство людей, как правило, говорят, что у депутатов слишком высокие зарплаты.
Ну, у нас же рыночная экономика, и каждый продает свои компетенции так, как может. Он может пойти учиться, можно взять кредит образовательный. И нет никаких проблем, в Америке так все люди делают.
Подождите, но при чем тут рыночная экономика и зарплата депутатов?
Нет, ну, значит, смотрите, с депутатами я тут читал некий материал по поводу, буквально на днях, по поводу того, как у депутатов устроено, значит, их содержание. У депутата, знаете, ему, значит, у него есть служебная квартира, он может бесплатно брать из думского гаража автомобиль. Ну, не у каждого депутата нет автомобиля, но он может брать. Значит, ему там оплачиваются перелеты, всякие переезды, мобильная связь, ну, там, правда, не больше 4000 рублей в месяц. Но все это там было бы понятно. Плюс к этому у них зарплата там такая вот, они ее снизили там немножко, ну, в районе 400 тысяч рублей. А кроме этого, это зарплата. Какая-то, ну, называется, компенсация как-то мне. А кроме этого, им еще платят, значит, 86 тысяч рублей как раз за работу, которую они делают. Там какая-то такая формулировка, я ее точно не скажу. Но 400 тысяч — это так... А за работу 80.
А вот теперь за работу, будьте любезны.
Да.
7-3-7. Так, у нас какое государство не строишь, монархия получается, пишет 692-й. Пенсионер подтверждает, что правительство и бизнес-эксплуататоры грабят русский народ. Ну, это, кстати, широко распространенная история.
Слушайте, ну русский народ, правительство и эксплуататоры — это кто? Вот 25... Сколько там лет прошло? 25 лет назад. 25 лет назад... Обнулилось все. Вот эксплуататоры исчезли, и, значит, мы,
и
все,
народ
мы все вышли
себя своих.
В чисто поле. Да. Вот, кто, вот эти те эксплуататоры, которые сейчас появились, а это кто? Это мы же и есть, и такие же люди точно, как и мы. Мы не успели, а они успели, и каждый из вас с радостью тоже был бы таким эксплуататором.
Про то, как меняется общество. Вот эта история с Гелендвагеном, сына старшего вице-президента Лукойла.
Угу.
Как ее расценивать? То, что Шамсуаров... завел специальную страничку, судя по всему, в Фейсбуке, для того, чтобы извиниться за то, что произошло.
Ну, бывает такое. Бывает такое. Мне сегодня звонили из одной газеты, тоже спрашивали про это. Я там формулировок наговорил, могу повторить. Они меня спрашивали, а вот эта проблема, значит, с такой золотой молодежью, вот что она себя так ведет, абсолютно беспринципно, на всех плюет. Ну вот сколько вы таких историй можете припомнить с таким вот Гелендвагеном, который носится по Москве?
Какое-то количество все равно,
ну,
есть.
Ну, какое-то количество есть. Раз в год происходит такая история. А сколько историй со всякими третьими Маздами и тонированными, значит, приорами?
Которые делают то же самое?
Да, каждый день.
Но там каждый в этой Мазде там нету сына старшего вице-президента Лукойла.
Вот это и все отличие. Это и все отличие. А опасность общественная ровно такая же.
Безусловно, та машина может точно так же убить, точно так же разбить и сломать.
Поэтому я не вижу проблемы, тем более, что эта вся золотая молодежь, она обитает в каких-то своих резервациях, вот там этот, на набережной напротив Киевского вокзала, там какие-то клубы, они там сидят по ночам. Значит, днем они по улицам не ездят, днем они спят, как Онегин.
Но сам подход, понимаете, когда люди позволяют себе такое, а потом получают... ведь почему-то все уверены, что это... в данном случае там, по-моему, два штрафа по 2500 рублей.
Там на 40 тысяч рублей суммарно штрафов ему выписали.
Вот.
А начальник ГУВД Москвы говорит, что он... это такое, вот. Надо посадить, вот. Арестовать.
Любого другого бы посадили, уверены люди.
Ну, по морде бы точно надавали.
Ну, то есть, вот если бы это была Mazda 3, то, скорее всего, бы посадили, уверены люди.
Ну, сейчас посмотрим.
А как вот эту уверенность убрать, сейчас, если мы предполагаем,
сейчас
что...
посмотрим, кто круче, значит, начальник ГУВД Москвы или старший вице-президент Лукойла.
Так, 366-й продолжает все спрашивать про то, что делать с депутатами. Вот вы сказали, за них надо голосовать или не голосовать?
Ну, да.
Ну, а как кроме голосования-то можно повлиять на работу депутатов? Или все, проголосовал и 5 лет страдай?
Ну, существует механизм отзыва, но он очень сложный у нас, непригодный, да.
Но он должен быть?
Ну, он, видимо, должен быть. Понимаете, эта политическая система, она формируется... У нас представительская демократия. Мы выбираем от себя представителей, которые должны нам сделать хорошо. Она... Это за 20 лет не делается. Это делается за 200 лет. А в некоторые политические системы, там, по некоторым парламентам по 1000 лет в Европе, которые, значит, государства настраивают. Да, на нашем веку хорошо не будет, но, может быть, нашим внукам будет получше.
Римма следит за нашей беседой, судя по всему, через интернет и пишет: депутат, а сидит в фуражке. Это как-то невежливо. Это не депутат, Римма. Это журналист Максим Кононенко, 7373.
Чем вы слушаете, я не понимаю.
94,8. Слушаем вас, здравствуйте. Прошу.
Здравствуйте. Это «Говорит Москва»?
Да, вы в эфире.
Здравствуйте. У меня вот вопрос по поводу зарплаты Набиуллиной. Около порядка 2 миллионов в месяц. Если сравнить с пенсией, о которых вот сейчас речь идет, да, по стране, вот эти копейки, да, там 6-7 тысяч, в Москве 14,5.
Угу.
Как вообще это вот соотносится... То, что вот такая нищенская пенсия и зарплаты по России, и такая высокая зарплата в финансовом секторе.
Ну, смотрите, значит, учителя и врачи, ну, не знаю, как врачи, а вот учителя, они во всем мире зарабатывают, кстати, немного. Я недавно смотрел, в Штатах учитель зарабатывает 50 тысяч в год.
Значит, учителя и врачи бывают разные.
50 тысяч в год. Ну, и речь идет о начальной школе, да, такие, про таких учителей. Значит, человек сам себе выбирает, куда он пойдет работать, да. Вот, если вы хотите много денег, вы идете в финансовый сектор, потому что финансовый сектор занимается деньгами, и у вас там будет много денег. Значит, госпожа Набиуллина, как председатель Центробанка независимого, сама назначает себе зарплату. Это вопрос ее там совести. Вы можете взывать к этой совести ее, а можете и не взывать. Но действительно у нас в стране существует чудовищное совершенно расслоение. У нас разница между самыми высокими доходами и самыми низкими, она колоссальная. И такой быть не должно. Это порождает социальное напряжение. Это плохо, это плохо. Но
тут надо еще сказать, что...
Я не понимаю, вот я лично, я не понимаю, как люди живут на пенсию в 8, там, 10 тысяч рублей, я не понимаю. У меня квартплата, квартирка маленькая, 63 метра, а, значит, квартплата у меня почти 9 тысяч рублей.
Значит, много прописанных.
Я и два ребенка, жена в другом месте. Прописана.
Так вот, Набиуллина, значит, в прошлом году, во всяком случае, 22 миллиона рублей годовой доход. И когда смотрим статью в российской газете от мая 2015 года, то мы видим, тогда еще Якунин был главой РЖД, его зарплату называет российская газета, от 4 до 5,5 миллионов рублей. Генеральный директор госкорпорации Росатом Кириенко получает в месяц в среднем 1 800 000 рублей.
Ну, смотрите, вы... начальник госкорпорации или Центробанка, или там еще чего-нибудь такого, где вы принимаете финансовые решения. У вас нет совета директоров, у вас нету там акционеров.
Но вы же имеете какое-то отношение к государству.
Вы начальник, главный. И вы имеете право установить себе зарплату, какую хотите. Представьте, каждый из нас, из вас, радиослушатели, представьте себя на месте такого человека. Какую зарплату вы себе выпишете?
Ну, можно же сделать какой-то механизм, чтобы эта зарплата
Они, сейчас они приняли механизм, по которому зарплата начальника не должна отличаться от минимальной зарплаты больше, чем какое-то количество раз. Вот недавно совсем была принята такая штуковина. Значит, в следующем году может измениться.
Может быть, 7373-94,8, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
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 Это Галина звонит. Галина, вам только... Я хочу вам рассказать, как очень просто живется в Москве на эту пенсию.
Расскажите, очень интересно.
Очень только... просто очень живется. Просто-напросто. Вот я пенсионерка, живу на московскую пенсию, на очень большую. Ну, 16 тысяч у меня. Инвалид. Лечиться я не могу, потому что я не выхожу из дома. У меня коксартроз и развалился сустав. Добиться, чтобы на квоту, надо ходить.
Понятно.
Понятно, плохо
тяжело.
Живется. Да, я думал, вы расскажете, как хорошо живется, но плохо. Чудо не произошло.
В программе «Пиджаки» сегодня был журналист Максим Кононенко. Я благодарю вас. Спасибо.
До свидания.